«Пиши вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро всем. У микрофона Анастасия Аношко. И поговорим сегодня об общих вопросах, о сроках окончания пандемии, о том, как можно эти сроки вообще определить, рассчитать. Недавно появилась новость о том, что вот ученые Российского химико-технологического университета рассчитали срок окончания пандемии, там, значит, конец июля где-то был, использовали математическую модель. Правда, вот на РБК, например, когда мы читаем эту новость, там есть ссылка, гиперссылка, но если по ней идти на сайт уже самого университета, она битая, и уже это все не открывается. Ученые Сингапурского университета тоже пытались рассчитать приблизительно сроки окончания пандемии, но потом тоже убрали как-то с сайта все эти расчеты. Сейчас мы поговорим с Анной Щербиной, проректором по науке Российского химико-технологического университета, собственно, и выясним все детали о том, как эти прогнозы делаются, что, какие используются метрики и так далее. Она Анатольевна, вы нас слышите же?
Да, добрый день, уважаемые коллеги, дорогие слушатели.
Да, здравствуйте. Значит, меня зовут Анастасия, как я уже сказала. И вот у меня вопрос. Во-первых, убирали ли вы с сайта что-то, или это просто РБК неправильную ссылку дал? Потому что у РБК ссылка
идет туда. Да, спасибо большое. Мы обязательно проверим, прежде всего. Но на сайте у нас эта информация размещается. Более того, я надеюсь, мы сегодня об этом поговорим, что информация от фактического состояния дел она немножко изменяется, да, и, соответственно, у нас проходит корректирование модели, корректирование расчета. В ближайшее время мы обновим информацию на сайте. Я думаю, что это просто связано с тем, что сама ссылка действительно была, ну, попала битая, потому что информация есть.
Вы ее не убирали, в общем,
понятно. Нет, нет, безусловно, конечно, нет. Доступно для всех читателей.
Прекрасно. Ну, во-первых, спасибо вам за то, что вы занимаетесь этим вопросом тоже, ну, в числе многих, но чем больше народу будет этим заниматься, тем лучше, конечно. Расскажите, пожалуйста, как строится такая математическая модель? Потому что математика, мы знаем, царица всех наук, и она на самом деле отвечает на очень многие вопросы. Кто у вас этим занимается?
Да, спасибо большое за вопрос. Давайте я начну с того, что действительно, в нашем университете ведутся подобные работы и наблюдения за системой, за поведением, как раз вот, да, развитием ситуации ведется с самого начала, опубликование данных в открытых источниках. И работу ведет научная группа под руководством Кольцовой Элеоноры Моисеевны, доктора технических наук, профессора, заведующей кафедрой информационных компьютерных технологий нашего университета. Соответственно, группа ученых работает над проведением моделирования распространения коронавирусной инфекции и сделала свои расчеты модельные для различных стран мира. Здесь и Вьетнам, Южная Корея, Израиль, Чехия, Португалия, Германия, Франция, Чехия, Швеция, Япония, США, Россия. И, соответственно, с самого начала, так сказать, активного интереса к этой тематике была использована модель была использована, это дискретное логистическое уравнение, и действительно очень во многих коллективах научных, университетского сообщества, академического сообщества, я уверена, что это касается и специфических регулирующих органов, да, ведется прогнозирование поведения распространения данного вида инфекции, соответственно, используют различные модели. В нашем случае использовалась вот эта математическая модель дискретно-логистическое уравнение. Наши ученые к чему стремились? Они хотели минимизировать количество определяемых параметров, которые влияют на модель, и в то же время подобрать такую модель, которая могла бы иметь максимальную предсказательную силу. Значит, что касается параметров, здесь прежде всего это прирост численности инфицированных. За этим следят, соответственно, ну, в нашем случае Роспотребнадзор, да, фиксирует эту статистику. И емкость системы, характеризующая максимальное значение численности жителей, которые потенциально могут быть инфицированы. И вот, соответственно, используя данное уравнение, прогнозировалось поведение. Тут есть несколько интересных моментов, потому что в зависимости от того, как собирается статистика, какая она вообще, и как ведут себя, собственно, наверное, правительства разных стран в отношении ограничительных мер, которые, я надеюсь, мы тоже обсудим сегодня, да, все влияет на, так сказать, прогноз пиков в эпидемии, длительность ее и так далее. Соответственно, то есть... для каждой страны, да, были спрогнозированные времена пиков эпидемии, численность на пике, численность вообще инфицированных в конце эпидемии, ну и, соответственно, протяженность.
Угу. А скажите, пожалуйста, получается, что эта модель, вот это уравнение дискретно-логистическое, вы сказали, да?
Я не ошибаюсь. Да, дискретно-логистическое уравнение.
Логистическое, да. Оно как бы одно для всех, и только мы меняем вводные и получаем разные результаты? Или все-таки для разных стран они разные в вашем случае, эти уравнения?
Нет, уравнение у нас одно и то же, в нем разные параметры, соответственно.
Все понятно, меняем параметры, покручиваем.
Конечно, да. Понятно. В зависимости от того, какова динамика прироста инфицированных в разных странах. Да?
Как часто вы обновляете там вот эти данные? Например, на сегодняшний день какие параметры, ну вот вы перечислили, какие учитываются параметры, но там же сразу возникает вопрос, ведь количество инфицированных мы все-таки весьма приблизительно можем оценить, потому что пока еще достоверность тестов тоже вызывает вопросы, там очень много ложноположительных, ложноотрицательных, то есть все равно условная величина все еще пока что. Вы этот момент учитываете или же нет?
Ну, в данном случае, так, как вы сказали, это все-таки математика.
Я не слышу сейчас почему-то.
Так, да, звук. Слышите меня?
А, звук у меня пропал, я не очень понимаю, слышат ли меня гости? И слышали,
да, уважаемые
меня,
коллеги. Анастасия, слышно меня?
Студия?
Анастасия, я вас прекрасно слышу.
Нет, сейчас попробуем подкрутить. А вот вы вернулись, я слышу.
Да, да.
А, все, простите, что-то у нас тут со связью небольшой, да. Да, пожалуйста.
Да, спасибо, да. Спасибо большое. Да, за вопрос. Я хотела бы отметить просто, что в данном случае это действительно математическая модель, и коллеги работают с открытыми данными, которые собираются, так сказать, и в России, и во всем мире. Поэтому, соответственно, все данные, которые есть, то количество зафиксированных, инфицированных в данном случае, да, и рост этого показателя, он тот, который как бы доступен из открытых источников, еще раз повторяюсь. Поэтому, безусловно, в случае, если бы у нас была более точная статистика, то мы, конечно, могли бы подкорректировать модель. Тут интересно то, что в самом начале... Вы слышите меня, да?
Да.
Да, немножечко звук плавает просто, прошу прощения. Интересно то, что коллеги в расчетах показали, что в самом начале, вот когда еще они на конец февраля, так сказать, начинали формировать свои данные модельных экспериментов, они, так сказать, ну... прогнозировали поведение системы, в смысле волнового, да, распространения инфекции, то сейчас можно уже более конкретно сказать, что, ну, все говорят о том, что когда же вторая волна, будет ли она и так далее. Тут необходимо такой интересный факт упомянуть о том, что, по сути дела, мы даже в московском регионе находимся сейчас уже на пятой волне. И вот об этом тоже можно поговорить, потому что... коллеги каждый раз фиксируют, как изменяется статистика роста инфицированных, вносят корректировку в модель, и в какой-то определенный момент они обнаружили, что это, так сказать, вся эта большая функция, это суперпозиция нескольких волн, которые, так сказать, ну, появлялись в зависимости от того, как наше население реагировало на введенные ограничительные меры. Есть такая корреляция. Соответственно, получается, что как только есть какое-то послабление или есть какой-то повод нарушить эти ограничительные меры, я так скажу достаточно резко, то тут же возникает новый пик и закладывается вторая, третья и так далее волны. И все это вот, собственно, в модели учитывается. Естественно, это влияет на длительность эпидемии, которая фактически вот от начала ее фиксации наблюдается Роспотребнадзором. И в значительной мере вот здесь дисциплина граждан играет очень важную роль.
Да, ну вот сейчас мы с вами говорим, жаркая погода установилась над Москвой. Я могу констатировать, что абсолютное большинство людей ходят без масок. Вы, не знаю, выходите ли вы на улицу, но мы стараемся там с детьми обходить людей, но тем не менее я вижу, что маски не носит никто. практически. Вы уже этот параметр ввели, потому что новость, на которую мы опирались, она такая, там, 3-4-5 дней назад она вышла, то есть ваше первое вот это исследование. Вы уже подкрутили эти данные и уже изменился срок окончания? И что такое для вас и для нас срок окончания пандемии? Потому что такой заголовок яркий, а на самом деле что это значит? Это что значит?
Да, поняла вас. Ну, смотрите, на самом деле, в данном случае мы фиксируем, по сути дела, фактическую численность прироста. Это, так сказать, показатель, который есть. Но у нас и при этом есть показатель емкости системы, который зависит от вот того самого потенциального числа возможно инфицированных. И этот параметр может варьироваться. Он, естественно, связан непосредственно с тем, каким образом происходит вот скопление населения, насколько каждый гражданин, так сказать, аккуратно выполняет те или иные требования. Ведь обратите внимание, в случае самоизоляции у нас было минимальное количество контактов, да, соответственно, выходя на улицу, в магазин или там в медицинские центры, действительно, очень часто мы использовали защитные средства, ну, в данном случае маски, перчатки. Соответственно, сейчас, когда жарко, я понимаю, что нахождение на улице – это уже и дискомфортно, и действительно, возможно, так сказать, в некоторых случаях даже с медицинской точки зрения длительное нахождение, ну, в маске может быть, так сказать, ну, влиять на другие какие-то, как это, характеристики качества жизни человека, но пребывание вот в каких-то местах скученности, да, на улице идти просто, это ветер, свободная воздушная масса вокруг нас, а когда мы в метро, например, находимся, то фактически неправильно находиться без масок. И вот в случае, если, так сказать, мы начинаем систематически нарушать вот эти вот, пренебрегать этими средствами защиты, то мы закладываем возможность формирования повторных волн. И в данном случае вот коллеги мои, группа Кольцова и Элеонора Моисеевна, они прям обратили внимание, как только были какие-то массовые гуляния там на майские праздники, тут же, так сказать, возникла новая волна роста инфицированных. Соответственно, в данном случае, мне кажется, что в зависимости от того, как народ наш, как граждане, как туристы, опять же, возможно, появившиеся из других регионов, аккуратно ведут себя по отношению к другим, да, и защищают себя, и таким образом, в общем-то, защищают ближних, то от этого зависят и сроки. Потому что в модели это учитывается, это называется емкость системы. И в зависимости от того, насколько частые контакты, у нас емкость системы увеличивается, соответственно, длительность этой волны и отодвигается срок окончания эпидемии.
Что мы подразумеваем под окончанием эпидемии?
Ну, в математической модели под окончанием эпидемии, собственно, подразумевается минимальное количество инфицированных случаев, отсутствие их, ноль.
Ноль новых.
Ноль новых, совершенно верно. В данном случае, вот если посмотреть на работы наших коллег, которые, да, вот уже сейчас внесли некоторые корректировки, по всей Российской Федерации примерно на конец августа сейчас прогнозируется, если не возникнет новых случаев, ну, так сказать, благодаря возможным некоторым послаблению мер или благодаря тому, что народонаселение, так сказать, вот как я говорила, немножко пренебрегает, так сказать, менее дисциплинированно подходит к собственной защите. И общее число инфицированных составит на конец, вот, собственно, эпидемии примерно 609 тысяч человек. Для Москвы этот параметр уже сейчас сдвигается на июль месяц, и это порядка 220 тысяч человек в общем инфицированных за весь период.
Угу. И ноль новых при том, уже в конце июля.
Совершенно верно, ноль новых.
Пренебрегает множко. Ну, тут наше сообщение слушатели пишут. Я напомню, для тех, кто нас слушает, наш номер для СМС, если у вас нет телеграмма, +7 925 88 88 94 8. Вы можете задать также свой вопрос или что-то прокомментировать. С нами Анна Щербина, проректор по науке Российского химико-технологического университета. В этом университете была построена модель математическая, при помощи которой можно примерно рассчитать срок окончания пандемии. Ну, локально, причем не в мире. Про мир мы еще с вами поговорим. Вот. Есть телеграм, если у вас нет СМС. Ки вдруг на телефоне. Ну, такое редко бывает, но все равно. Телеграм — это бесплатно. Телеграм наш говорит МСК-бот латинскими буквами в одно слово. Во второй половине часа будем и звонки принимать. Ну, вот Вячеслав задает вопрос, как повлияет голосование по поправкам в Конституцию. Но я сразу Вячеславу за нашу гостью могу ответить, что есть возможность сделать это через телефон и компьютер всегда. Вот сейчас она появилась, вы можете пойти на госуслуги и там забронировать себе эту возможность до 21-го, если я не ошибаюсь, числа, еще несколько дней. Можете зарегистрироваться, и в этом смысле возможность вообще никак не влиять на болезни, на распространение есть. Вот, поэтому не нужно, значит, так вот прям делать вид, что обязательно все пойдут и так далее. Все можно делать через телефон удаленно, абсолютно находясь в любой точке. Отправляете просто заявку, и все. Новых заболеваний ноль, просто вирус отлеживается, набирает сил, но это, видимо, шутка, пишет нам 51-й. На рынке толчия, плечом к плечу, все без масок, пишет 35-й, ну, констатирует. В метро, автобусах, трамваях никакого контроля масок, 90% без. Я вижу, да, тоже единицы ходят в этих перчатках, вот, но зато гордо они идут и, значит, несут эти перчатки. Скажите, пожалуйста, вообще у нас есть понимание о том, что вакцину такую испытанную, там, надежную сделают, ну, к зиме, скажем так, со всеми испытаниями. Вот мы следим за новостями. Сейчас mm-hmm. там уже какие-то добровольцы очередные, там группы набирают сотрудников. Вот там прививали аденовирусом. Тоже, значит, много вопросов это все вызывало. Но, тем не менее, все понимают, что, ну, не раньше зимы. Тесты качественные тоже появятся, вот такие уже прям надежные, тоже, наверное, к зиме, когда масса данных наберется. Когда мы сможем говорить о том, что вообще мы полностью, вот что все, этого коронавируса больше не будет? Мы можем об этом говорить? Что дает ваша модель? Или теперь это все уже с нами навсегда? Как ваша модель, значит, предрекает? Как грипп будет волнами всегда-всегда? Или нет? Или исчезнет, уйдет?
Да, да, я поняла ваш вопрос. Он действительно волнует многих, и меня, собственно, как обычного гражданина и, так сказать, мамы двух детей. Соответственно, ну, тут я так бы сказала, мы, соответственно, в модели можем это учитывать в том случае, если будут появляться новые случаи и таким образом прогнозировать поведение. Ну, безусловно, нужно обратиться к нашему научному сообществу, да, и достаточно много сейчас комментариев и интервью появилось в этой части. И побольше, ну, чаще всего ученые все же говорят, и медики говорят о том, что да, действительно, это с нами навсегда. И наша задача, так сказать, аккуратнее подходить к вопросу, как бы это так сказать, разрабатывать вакцины, соответственно, усовершенствовать способы лечения и так далее. Ну, поскольку этот вирус существует, да, он с нами, видимо, будет навсегда.
И ваша модель это подтверждает или нет? Вот что модель именно говорит, мне интересно, ваша?
Модель в данном случае говорит то, что нам нужны каждый раз фактические сведения. То есть если будет сейчас наблюдаться прирост некоторый, количество инфицированных, и мы сможем пересчитать эту, соответственно, модель и говорить о том, когда, так сказать, да, в нашей модели прогнозируется окончание эпидемиологической этой эпидемии. Такого массового количества. Поэтому, на самом деле, модель, она же математическая, понимаете, поэтому тут, возможно, необходимы какие-то корректирующие факторы с учетом наличия вакцины, с учетом разработки новых лекарственных препаратов. Я, кстати, в двух словах хотела бы здесь остановиться, поскольку группа компании «Химрар» сейчас зарегистрировала препарат непосредственно против коронавирусной инфекции. Вифавир называется, и наш университет принимал участие как раз в разработке технологии синтеза этого препарата. То есть это все будет накладывать дополнительные параметры на нашу модель в данном случае, и необходимо здесь дальше проводить расчеты и прогнозировать. На такие далекие просто времена модель, объективно сказать, да, прогностической силой, возможно, не обладает, такой стопроцентной. Поэтому, конечно, нужно вести наблюдение.
Период? Ну, получается, какая у нее прогностическая сила? Сколько? Какой?
Ну, в данном случае сейчас, вот я, как я сказала, коллеги прогнозируют до конца августа поведение системы по Российской Федерации с учетом вот именно тех параметров, которые заложены. Еще раз напоминаю о том, что, так сказать, это, ну, это необходимо каждый раз корректировать с учетом тех случаев инфицированных, которые выявляются. Поскольку Роспотребнадзор ведет такую статистику, да, в открытых источниках это существует, мы будем продолжать эти работы, безусловно.
А каждые, сколько вы обновляете данные в своей модели? Каждую неделю или сколько нужно накопить?
Вы знаете, что на самом деле расчеты ведутся постоянно. Естественно, что как только сведения накапливаются, они вносятся в модель. Насколько я понимаю, рассчитываются там раз в две недели, пересчитываются.
Ага,
просто, да, есть какие-то моменты, которые вот именно, так сказать, локально влияют. Там в той или иной стране появились какие-то новые меры или сняты какие-то меры. Так сказать, сильно изменяется статистика, сильно изменяется вот тренд. И таким образом заставляет как бы пересчитывать нас чаще.
Угу. Так, смотрите, действительно, меня поправили, а голосовать онлайн могут жители двух российских регионов, Москвы и Нижегородской области. Вот, это вот такое, получается, такое ограничение, а там, например, Петербург и вообще все прочие, они действительно должны это делать по-другому. Ну, вот, да, я уточняю, что, ну, по крайней мере, Москва, да, это так, Москва и Нижний Новгород.
Мы сможем нашим слушателям просто порекомендовать все-таки использовать средства защиты, да, дезинфицирующие средства, стараться сохранять социальную дистанцию. И на самом деле, мне кажется, что эти меры достаточно хорошо работают. Ну, если слушатели хотят все-таки, так сказать, защитить себя, стоит прислушаться к ним.
Ну, да, да, об этом ученые все время говорят, что довольно простые-то правила безопасности.
Конечно.
Мыть руки, там, носить маску, держаться подальше от скопления. Это, в общем, просто, и то, что мы все умеем делать с детства. Такая лайтовая форма, конечно, Армагеддона, но тем не менее, все равно боязно, с другой стороны. Так, у нас тут человек пишет: добрый день, подскажите по ситуации, пропало обоняние и вкус, может, есть средство какое, на карантине сидеть не могу, так как нужно содержать семью. Я можно отвечу сразу, что...
Обратиться к врачу, пожалуйста.
Крокодилингов. Да. Слушайте, вы знаете, что с момента заболевания до... Бывает, что так и смерти, проходит там буквально всего ничего. Вам, если нужно семью содержать, вам нужно обязательно обратиться к врачу, чтобы как можно дольше это делать потом. А сейчас нужно заниматься здоровьем. Я бы вообще не рекомендовала бы вот так вот на ногах там что-то такое переносить. Это ужасно, опасно. И зачем рисковать? Ну, зачем просто? Потом всем будет просто хуже. Настя, посмотрите фото с открытия храма Минобороны. Там наши бояре показывают, как нужно защищаться. Видимо, там кто-то не соблюдал дистанцию, я так понимаю. Ну, не знаю, я тут не могу никак комментировать. Нам ничего не говорят о этапах испытания вакцины на добровольцах. Выборка 50 человек – это мало, но, может быть, это первый этап. Михаил, вы знаете, вы будете удивлены, но все лекарства, которые вот вы покупаете в аптеке, там есть некоторые нормативы, так вот, оказывается, это довольно дорого испытывать лекарства на людях. И, на самом деле... они на небольшом количестве людей испытываются всегда. То есть не бывает такого, что прям масштабное испытание там на сотнях тысячах. Нет, такого не бывает. Правила понижают, но не исключают вероятность заражения. Правила. Но это, видимо, человек комментирует по снятию карантинных мер, вот этому поэтапному выходу из карантина, потому что вот надо что-то там, баланс какой-то держать между экономикой и, собственно, пандемией. Почему никакой информации о 15-16 больницах, построенных с нуля? Построены или нет? Построили. Давайте мы сделаем так. Смотрите, мы сейчас с вами вынуждены будем прерваться на новости. После новостей мы возвращаемся в эфир и уже читаем вопросы и принимаем звонки. Анна Щербина, проректор по науке Российского химико-технологического университета, с нами на связи в линии. Ученые из этого университета химико-технологического российского сделали математическую модель, которая при обновлении вводе новых данных может прогнозировать примерные сроки окончания пандемии. Для Москвы это на текущий момент, насколько я понимаю, это конец июля, правильно, да? А для России конец августа. Поговорим об этом дальше, после новостей. Поинтересуемся на то, смотрели ли вы модели других университетов заграничных, сравниваете ли вы этот результат, и если да, то какой он. Но это все после новостей. Новости.
Хороший вопрос.
Мы продолжаем. У микрофона Анастасия Аношко. Наша тема: ученые Российского химико-технологического университета рассчитали срок окончания пандемии. Для Москвы это пока конец июля, для России это пока конец августа. Анна Щербина, проректор по науке Российского химико-технологического университета, с нами сегодня об этом говорит. Вы можете задавать ваши уточняющие вопросы на смс-портал +7 925 888 88 94 8. На Telegram можете писать, говорит Москобот. И наш еще прямой эфирный номер +7 495, московский, простой, городской. И дальше 7373948. Анна, вы с нами? Анна Анатольевна, вы нас слышите?
Да, да. Добрый день. Да, опять. Да.
Продолжаем. Да-да-да. По поводу, я остановилась на том, сравнивали ли вы свою модель с моделями других ученых, зарубежных, и насколько эти результаты ваши совпадают с прогнозами других математиков?
Вы знаете, что, ну, в общем-то, в практике научных исследований всегда проводится обязательный анализ литературы и, так сказать, выявление тех подобного же рода, скажем, исследований, результатов сравнения, сопоставления. Поэтому, безусловно, в работах научного коллектива нашего университета есть ссылки на некоторые такие более полные модели, которые учитывают большее количество параметров, более сложных. Ну, возможно, они, так сказать, чуть сложнее считаются. Соответственно, это в литературе китайских авторов и Соединенных Штатов Америки, Австрии, других стран Европы. Соответственно, мы, безусловно, сравниваем себя и... Не могу сказать, насколько... У меня просто нет сейчас с собой вот данных по поводу именно, насколько наша модель совпадает или не совпадает, но всегда идет обязательно такой анализ состояния во всем мире. Просто понятно. Хочу обратить еще раз внимание, что наши ученые, они на что нацелились? Они как раз постарались сфокусироваться на том, чтобы, с одной стороны, учесть как можно, не то что учесть, а постараться использовать в модели как можно меньше переменных параметров, а с другой стороны, так сказать, добиться вот этой высокой предсказательной силы. И, соответственно, несколько проще, скажем, считать по нашей модели, возможно, чем по моделям, которые существуют сейчас и используются. Ведь, в общем-то, прогнозирование ситуации поведения, так сказать, систем и социальных, и в рамках других, возможно, так сказать, распространения инфекции, но он ведется всегда. То есть это абсолютно такая нормальная работа.
А вы для других стран считали, допустим, для Соединенных Штатов Америки, какой вот по текущим данным может быть прогноз?
Вы знаете, что да, коллеги считали и для Соединенных Штатов Америки, как я говорила уже, и оценивали ситуацию в Китае, Вьетнаме, в странах Европы. Соответственно, ну, прогнозные показатели существуют, и каждый раз учитывается, опять же, изменение вот этого роста, того самого фактического показателя роста числа инфицированных. Соответственно, что интересует здесь?
Ну, вот примерно, да, окончание пандемии, вот как мы для Москвы, да, сейчас и про Россию говорим, что вот есть приблизительно вот такие соответствия с вашей моделью, прогноз сейчас. Вот его там через недельку подкрутите, может быть, еще и изменятся эти данные. Посмотрим на, ну, на статистику, на то, как переменные будут меняться.
Да, совершенно верно.
А вот по Соединенным Штатам, например, вы делали, или это как бы слишком далеко и сложно? И данных, может быть,
нет, хватает, нет, мы, безусловно, делали подобные расчеты. У нас это в ближайшее время, опять же, я говорю, что обновились данные, они будут опубликованы на нашем сайте, соответственно...
А в каком разделе на сайте нужно искать это все? Потому что, как я сказала, на РБК ссылка не ведет никуда.
Ссылки у нас, данная информация вообще появляется в разделе «Новости» на сайте. Соответственно, дальше открывается отдельная уже страничка, где полнотекстовые, как бы, результаты и, возможно, с иллюстрациями представлены. Соответственно, ну, все это в ближайшее время обновится.
Следить будем там за вот этими, за этими показателями.
Да, безусловно.
Хорошо. Значит, переходим к вопросам наших слушателей и, может быть, даже к звонкам, если вы не против, да?
Да, постараемся. Тут, честно говоря, мы не обсудили такие, мне кажется, важные моменты поведения, собственно, нашу жизнь в условиях таких, ну, довольно сложных.
Давайте обсудим, конечно.
Весны этого года. Просто разные организации, мне кажется, по-разному как бы реагировали и продолжали свое существование. И, с другой стороны, такая кризисная ситуация дает возможность, появляются новые окна возможности, как это сейчас говорят. И здесь тоже интересно, может быть, слушатели поделятся своим каким-то опытом. С одной стороны, это действительно необходимость ограничить перемещение. С другой стороны, это возможность в онлайне, так сказать, получения новой информации, обучения и так далее.
Но вы перешли на удаленку. Давайте про ваш университет поговорим. Вы как к этому всему относитесь?
Да.
Вы
полностью? Ну, да, в соответствии с указом президента, указом мэра и приказом нашего министерства мы, безусловно, перешли и на удаленку перевели с обучающихся наших. И, соответственно, достаточно большим количеством материалов, так сказать, выложили в онлайн, использовали максимально разнообразные платформы. И, соответственно, будем стараться и в ближайшем будущем использовать это, и эти комбинированные подходы к обучению. И сейчас касается, так сказать, лето грядет, это разворачивается приемная кампания, тоже, я думаю, многих слушателей и абитуриентов, их родителей, возможно, тоже интересует этот момент, каким образом это будет происходить. Мы, безусловно, будем стараться максимально соблюдать вот эти меры ограничительные, переводить практически все в онлайн, для того, чтобы, так сказать, ну, не служить источником скопления, ну, вот, так сказать, действовать в общем русле, в общем тренде.
Я, кстати, нашла эту вашу новость и все эти графики. Я выложила у себя в телеграм-канале, пока мой телеграм-канал
Спасибо.
Анастасия Аношко. Да, если кто вот нас слушает сейчас, интересно прям конкретно посмотреть на эти графики, на распределение. Тут и про штаты тоже есть, тоже данные кое-какие. Вот, в общем, можете ознакомиться. Вы, значит, переходите, вы воспринимаете и принимаете эту новую реальность как такую действительно полностью новую и стараетесь перестроиться. Ну, и сейчас у вас на работу никто не ходит там?
Вот, нет, вы знаете, исключить. Что... Да, немножко не так. Соответственно, у нас, вот, как я говорю, это, безусловно, вызов, на который мы ответили, я думаю, в числе многих организаций образования, высшего образования, постарались, так сказать, использовать эту возможность, но при этом, соответственно, часть работ, безусловно, велись. И, ну, с учетом вот тех мер, там, социального дистанцирования, защиты и так далее. И проходили работы, касающиеся, там, ну, например, создания антисептических средств. Сейчас ведется отдельная работа по разработке оксигенатора для того, чтобы тоже такое медицинское российское изделие было полноценное, могло быть использовано в различных медицинских учреждениях. Соответственно, вот, как я говорила, разработка технологий синтеза различных противовирусных препаратов, то есть подобного рода работы, они продолжаются. И университет работал, естественно, что большая часть наших сотрудников действительно находилась на дистанционном, как вот на дистанционной работе, как и наши обучающиеся на дистанционном обучении, но, тем не менее, ряд проектов, которые требовал присутствия коллег на работе, он выполнялся. То есть университет продолжает жить, продолжает работать, использовать все возможности.
А у вас какие-то испытания на сотрудниках ведутся, как вот у коллег из Института Гамалеи, например, или вы,
ну,
у вас нет
дело такой в том, необходимости? Что, я поняла ваш вопрос. Да. Дело в том, что мы прежде всего химики, не медики. Ну и, соответственно, мы скорее работаем над тем, чтобы, ну, скажем, разработка тест-систем или синтезокомпонентной базы для тест-систем совместно с Министерством промышленности и торговли ведется. Создание антисептиков, опять же, синтеза различных препаратов, входящих в состав дезинфицирующих средств. То есть такого рода работы относятся к направлениям деятельности нашего университета. Соответственно, на своих сотрудниках тестировать это Это не наше немножко
направление. Это не ваше, это другие, да, занимаются. Понятно. Скажите, вот вы тест-системы, вы имеете в виду тест-системы про антитела, вот эти знаменитые, вы это имеете в виду, что вы этим вы занимаетесь?
Да, соответственно, ну, ряд компаний российских, которые работают в этом направлении, у нас достаточно, насколько я понимаю, очень хороший у них экспортный потенциал и большой спрос на тест-системы, на другие, соответственно, виды инфекций. С нашей стороны, это синтез компонентной базы, то есть компонентов входящих.
А, вы как бы базу делаете,
да,
но не...
совершенно верно, сами, да.
Понятно.
Поскольку мы химики-технологи в большей степени, соответственно, мы работаем в своем таком направлении, именно в поддержку.
Слушайте, а у вас вал какой-нибудь заявок на поступление, вы его чувствуете или еще пока рано говорить? Потому что мне кажется, что престиж профессии вообще, ну вот ряда профессий, которые борются, он возрос кратно, нет? Или вы еще этого пока не ощущаете?
На настоящий момент могу сказать, что просто приемная кампания еще не стартовала. Это будет 20 июня в этом году. Соответственно, мы посмотрим на это чуть позже. Но по опыту прошлых лет я могу сказать, что да, у нас есть химико-фармацевтический факультет, который последние годы действительно пользуется стабильным спросом и интересом, и ребята приходят с очень высоким средним баллом ЕГЭ, поступает туда достаточно большой конкурс, поэтому, да, наблюдается на самом деле.
И, но ну, это еще до, но получается, это данные до коронавируса. Еще,
да, значит, совершенно будет... верно.
Новость да, будем писать через дней 5 после 20-го, да?
Ну, уже будем надеяться, будет. Что да, да, что это будет в самое-самое ближайшее время. Просто у нас несколько в этом году сместили сроки начала сдачи единого государственного экзамена, и поэтому, наверное, это не через 5 дней, а чуть-чуть попозже. Но я думаю, что действительно будет достаточно большой интерес, потому что здесь касается разработки новых лекарственных препаратов, это как раз специфика этого факультета, новых способов синтеза, трансфера технологий, соответственно, уже на промышленные, так сказать, масштабы и все, что касается...
Но это прекрасно. Значит, у вас лучшие умы будут учиться. Если будет большой конкурс, это значит, что балл проходной будет повышаться. Планируете ли вы увеличение мест под это все, вот к изменившейся реальности? Раньше там сколько-то студентов брали, а теперь в 2 раза больше или как? Или нет?
Вы знаете, что тут есть такое понятие, как регулирование со стороны Миноборнауки, нашего учредителя, и, соответственно, контрольные цифры приема выделяет министерство.
И что, оно в этом году больше не выделило, нет? Случайно?
Оно недавно совершенно, насколько я знаю, так сказать, провело некоторое довыделение контрольных цифр приема на этот год. Соответственно, это с одной стороны. С другой стороны, всегда есть возможность поступить на коммерческой основе, обучаться, а потом в случае прекрасной успеваемости, освобождения бюджетных мест, перейти на бюджет уже, да, это вторая возможность. А третья возможность, которую мы практически вот сейчас реализуем, это некая, так сказать, новый подход к... скажем так, к формированию образовательной траектории, когда наши абитуриенты поступают на большое направление, а уже потом специализация и переход их на факультеты, он зависит от того, как они успевают по учебе. То есть у них есть возможность стать, скажем, химиками-фармацевтами, да, или там заниматься
перейти потом, поступить на более общее.
Да, совершенно верно. Да. То есть это, вот такие гибкие траектории позволяют ребятам, собственно, успевать хорошо и идти туда, куда в том направлении, которое они выбрали.
Смотрите,
то интересное для них.
Я вопросы обещала. Давайте я их зачитаю, и звонки все-таки примем.
Да, конечно,
послушаем.
Спасибо.
Может быть, вопросы будут. Анна Щербина, проректор по науке Российского химико-технологического университета, у нас сейчас в студии. Есть ли смысл делать вакцину тем, кто уже переболел COVID-19? Может быть, логично было бы сделать тест на антитела и потом уже решить, нужна человеку прививка или нет? И спрашивает Геннадий. Я могу сразу ответить, что у нашей сегодняшней гостья, она все-таки, как только что несколько раз было сказано, химик-технолог. В этом смысле рекомендации нужно ожидать от врачей. Но если мы с вами вот так будем же по-житейски говорить, Геннадий, то вот можно точно сказать, что никаких научных данных о том, может ли человек повторно заразиться или нет, пока нет исследований, пока нет научных, если вы этого ждете. Поэтому тут все меняющаяся реальность. И,
да, Анастасия, как бы очень поддерживаем обращаться к медикам все-таки, не заниматься самолечением.
Да, и следить, смотрите, это то, что вы там переболели, это у вас там как-то зафиксировано или не зафиксировано, следите за новостями, подпишитесь на самых умных людей, самых вот научных, которые только можно, можете, если вы по-английски читаете PubMed, можете, выберите для себя источник информации и по нему двигайтесь. Вот. Моделируете ли каждый субъект Российской Федерации, если возвращаться к вопросу о модели, которая считает, когда закончится пандемия, а потом объединяется или только Москва и Россия? Валерий спрашивает из Москвы. Вы отдельно регионы, там какую-нибудь Архангельскую область, например, считаете или нет?
У меня нет сейчас данных, но это есть такая возможность. Поскольку сбор информации ведется отдельно по субъектам, то, естественно, данную модель можно использовать для прогнозирования в отдельных субъектах. Но в данном случае вот тот материал, который будут коллеги публиковать, я, кстати, возможно, попрошу их, чтобы они сделали действительно разбор дополнительный по отдельным субъектам, может быть, каким-то, конечно, где особенно такая острая ситуация, да, то в настоящий момент отдельно Москва, Московская область выделяется отдельно, суммарно Россия за вычетом Москвы и Московской области. Но, безусловно, есть возможность, да, это делать для отдельных субъектов.
Да, ты так сидишь в Москве, и кажется, что весь мир заканчивается. Нет, там,
на самом деле, мне кажется, не настолько, да.
Да, да, нет, а потом есть вопросы по некоторым регионам, действительно, там самые разные данные, и, конечно, сложно. На самом деле сложно считать, когда ты не знаешь, достоверны у тебя данные или нет. Доктор Хаос спрашивает: доброго дня, а ваша модель не предполагает второй и последующий волн SARS-CoV инфекций? Если предполагает, то что по срокам?
Вот повторюсь еще разочек, да, дорогому доктору Хаусу. Дело в том заключается, что уже на настоящий момент в московском регионе, да, по нашей модели, опять же, обращу внимание, фиксировалось уже наличие 5 волн. Мы сейчас завершаем как бы 5-ю волну. Это именно связано с тем, что появляются пики роста инфицированных в зависимости от поведения граждан. Соответственно, каждый раз модель пересчитывается суммарно вот с учетом изменяющейся ситуации. Поэтому появление новой волны, так сказать, опять даст возможность пересчитать. И я надеюсь, что наши слушатели будут аккуратнее относиться к своему здоровью. И, так сказать, это не даст нам почву для дальнейшего пересчета. Но, тем не менее, возможность такая есть. Соответственно, сроки окончания будут сдвигаться.
Ну, то есть, нет, мы говорили о том, что одна вот сейчас закончится волна, допустим, если все будут вести себя ответственно, и ничего не поменяется, и получится, что там конец июля в Москве и конец августа по России.
А я так понимаю, что... Еще раз обратите внимание, Анастасия, да. Это не одна волна, это сумма нескольких волн, которые уже накладываются друг на друга. То есть первичная волна, которая возникла в самом начале, она продолжается, и к ней дополнительно накладывались несколько более таких мелких, скажем, волн, но когда они все суммируются, естественно, все это увеличивается по времени.
Не очень понятно. Вот если все идеально возьмем вариант, когда все сидят там и все-таки моют руки, и ходят в масках и так далее, и все, и мы приходим к моменту, когда у нас ноль новых заражений, а все заболевшие начинают, значит, там, кто выздоравливать, кто может бороться за жизнь. После этого мы придем к точке, где окажется ноль инфицированных. Когда это будет?
В нашей модели сейчас, как вы и говорили, правильно, конец августа, абсолютно.
Это ноль новых заболевших. А все, кто вы... И вы говорите, 690 инфицированных тысяч, да, примерно,
да,
допустим?
Общее число
по Москве. И вот эти все 690 еще там месяц спустя оказывается,
что... Нет, по России,
оказывается, по России 609. Что... 690 по России. Но они все излечиваются, так или иначе, там, выходят из этой ситуации. И к сентябрю, например, оказывается, что у нас просто по всей стране 0-0-0-0, повсюду, допустим. А когда тогда вторая-то... Или нет? Или мы не можем?
Да, чуть-чуть так сложно говорить наперед, именно потому, что вот каждое новое, так сказать, изменение показателей роста инфицированных, оно будет вкладывать, так сказать, в модель дополнительно, вот появляется, так сказать, увеличивается емкость и увеличивается число инфицированных суммарно, и сдвигается этот конец эпидемии, так сказать, к сентябрю и так далее. Понятно. Ну, еще раз хочу отметить, что здесь нужно с медиками отдельно поговорить, что считать эпидемией, какой, так сказать, эпидемиологический порог. И в данном случае, если отдельные граждане болеют, то, ну, то есть, что видимо, это ноль, это только в математической модели, я бы так сказала.
Давайте звонки, мы обещали, давайте примем. 7373948, наш прямой московский номер. Пожалуйста, задавайте ваши вопросы. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот, поскольку вы первый раз и появились, и, оказывается, есть математическая модель. Это, конечно, очень хорошо и интересно. Жалко, что наш мэр не говорил об этом раньше, на что он опирается. И у меня в связи с этим вопрос...
Так она только была представлена 5 дней назад, эта модель, насколько я понимаю.
А, вот так, значит, да, он не опирался раньше. Вот почему именно химико-технологический институт, вот какие у вас, наверное, были свои уже подготовленные там ранее на каких-то математические модели для именно ваших химико-технологических процессов, или, может быть, это из какой-то другой области знания, а может быть, это из геологии или из геодезии, вот откуда вот это вот...
Насколько модель, новая технология? Я поняла ваш вопрос. Да, Анна, пожалуйста, это было раньше обкатано или нет?
Да, спасибо большое за вопрос, за интерес к нашей теме. Дело в том заключается, что наш университет действительно химико-технологический, мы закрываем достаточно широкое, практически все поле деятельности здесь, от неорганической химии до химии высоких энергий, там совершенно разнообразные направления работ специалистов, научных групп, и отдельно у нас в рамках вот факультета, он был раньше информационных технологий и управления, сейчас это цифрового инжиниринга и химических технологий, факультет, работают группы как раз именно моделистов, расчетчиков. Да, прежде всего они, конечно, моделируют, так сказать, химико-технологические процессы, физико-химические процессы, происходящие там при синтезе, при разделении, то есть все, что касается химической технологии. Но в то же время они работают и в области исследования логистики, поведения там из социогуманитарной, так сказать, среды. Поэтому математика прикладывается к разным областям. Поэтому коллеги, так сказать, сразу схватились за эту тему, потому что здесь интересно было именно спрогнозировать и подобрать эту модель.
А зачем вы минимизировали количество вводных? Разве не, вот нас тут спрашивает слушатель, неужели чем больше вводных данных, тем точнее модель? Почему так?
Здесь как раз касается, наверное, объемов данных, которые поступают для моделирования. Чем больше объем данных, тем точнее, так сказать, получается смоделировать поведение системы. И в данном случае усложнение просто уравнения, которые используются фактически, да, математической модели, не всегда приводит, скажем так, не то чтобы к хорошим результатам, просто это усложнение, скажем.
Понятно.
Вот как всегда,
давайте
как усложнение.
Еще один вопрос по телефону. Примем звонок еще один. 7373948. Алло, здравствуйте. Алло.
А вот простой вопрос к вашей модели. Вот пойдем все на выборы, а после выборов, как модель скажет, увеличится количество зараженных?
Так это мы после выборов и посмотрим, наверное.
Да, выборы, да, поддерживаю, Анастасия. Да, здесь нужно посмотреть в случае, если мы будем аккуратно использовать защитные средства, дистанцироваться социально, то я думаю, что вклад будет минимальный.
Если у вас есть, если вы житель Москвы или хотя бы там зарегистрированы как-то в Москве или на МОСРУ, или не, либо в Нижнем Новгороде, можете делать это онлайн. Я, например, уже это сделала. 7373948, самый последний звонок. Алло, здравствуйте. Алло.
Добрый день. Добрый Игорь день. Михайлович беспокоит. Да. Модель достаточно сложный процесс. Скажите, пожалуйста, это ваша инициативная работа или это финансирование какое-то со стороны получается?
Спасибо, спасибо.
Да, спасибо большое. В данном случае могу сказать, что это инициативная работа нашего научного коллектива под руководством Кольцовой Элеоноры Моисеевны, как я уже говорила. И она проводится в любом случае. Науку невозможно остановить, да, и, так сказать, интерес к новым познаниям, к новой информации. Поэтому, да, инициативно работает наш коллектив.
Учитывается ли у вас количество умерших, вот, которые фиксируются как умершие от коронавируса в этой модели? Вот
да,
это
довольно...
такой показатель, на который простой человек может смотреть. Вот я тоже вижу, что вот за вчера 48 человек, а до этого долго было там 70, а потом 50, а сейчас вот уже снижается. Я это вижу, и мне кажется, что все идет на спад. Вы это тоже учитываете? Это...
Вы знаете, что я как раз специально говорила с коллегами, как раз из научной группы, они сказали, что даже математикам довольно сложно, так сказать, работать вот со статистикой по летальным случаям. И
пока сейчас в модели это не учитывается. Они обдумывали этот момент, скорректировать несколько. Но действительно статистика, так сказать, уменьшается, и будем надеяться, что в ближайшее время вся ситуация, так сказать, значительно улучшится.
Да. Спасибо вам большое, Анна Щербина, проректор по науке Российского химико-технологического университета. Рассказывала нам о математической модели, которую сделали ученые Российского химико-технологического университета, которая прогнозирует окончание пандемии для Москвы на конец июля, по текущим данным, а для России на конец августа. Всем спасибо, всем пока, до свидания, новости.